Ну вот видите, нам объявлена такая тема. Конечно, мы веселые, и тут вдруг первое же слово – трагические события известного времени. Приходится говорить о таких вещах, которые заставляют глубоко задуматься. Задуматься и о смысле нашей человеческой жизни, и о смысле нашей человеческой истории. Сколько событий происходит? Самого разного порядка. И вот недаром же в связи с этим существует даже целая наука «Историософия», которая пытается осмыслить происходящее как-то событие. Но события не просто осмыслить, а осмысливают с тем, чтобы сделать определенные выводы. И выводы эти должны носить характер, непосредственно относящийся к личной жизни каждого человека. Может быть, вы знаете, помните, что еще Цицерон, это знаменитый деятель первого столетия до нашей эры, римский деятель, говорил, что история – это наша лучшая учительница. Правда, он не до конца сказал. Она, конечно, лучшая учительница, когда эти исторические события анализируются, принимаются и делаются соответствующие выводы. Очень часто мы историю рассматриваем как события давно минувшего времени, и они как-то мало касаются нашей души и нашего разума. И это беда. Если бы только мы могли действительно в эти события как-то войти душой, войти своим умом, постараться хотя бы отчасти пережить то, что было тогда, может быть, в таком случае мы бы совершенно иначе воспринимали и все те события, обстоятельства, трагедии, может быть, которые имели место, и делали бы соответствующие выводы. Ведь не случайно есть же такое известное изречение, совершенно справедливое, верное, которое говорит, что народ, который не осознал причин своих прежних бед, не избежит их в будущем. Оказывается, нужно осознать причины этих бед. И вот, когда мы вспоминаем события 1917 года, то вы же знаете, сколько литературы написано на эту тему. И сколько различных точек зрения существует по данному вопросу. Но любопытно вот что. Что основное внимание, можно сказать, почти стопроцентное, обращается на политическую сторону этого события. Причины усматривает в той ситуации, которая в то время сложилась уже в международном плане, вы помните, война была с Германией, обращает внимание на внутреннюю ситуацию в России, опять-таки, с политической и экономической точки зрения, говорят о воздействии извне, о шпионаже, о попытке Германии сделать свое дело. В общем, много причин приводится вот такого порядка. Императрица называется, немка же, ну да, вот она вам, шпионка. А вот меньше всего и почти не обращается внимания на ту сторону, которая, как кажется, должна бы быть самой близкой каждому человеку. Но не обращается по той простой причине часто, что даже не совсем понимаем и значение того термина, который довольно часто употребляем. Вот сейчас вам названа тема «духовные причины». А что это такое духовное? О чем идет речь? Если мы посмотрим в энциклопедию, допустим, философский энциклопедический словарь, и почитаем о том, что написано о духовном, то увидим интересные вещи. Что, оказывается, духовные – это кто человек? Это культурный. образованный, обладающий значительной эрудицией, эстетически развитый и воспитанный. Вот кто такой культурный человек, которого можно, поведение которого, внешнее поведение человека, которого не вызывает никаких стрессов. Но об этом ли речь идет, когда мы говорим о духовных причинах этих событий? Вы знаете, вот очень интересно, что вот данное определение духовности, когда оно целиком и полностью сводится только к тому, что человек приобрел чисто внешним путем. Ну, еще раз говорю, знания, ну, естественно, школа, институт, культура поведения, опять-таки, достаточно воспитания, эстетическое развитие, ну, естественно, как оно происходит и как усваивается человеком. Но при этом странное дело, не обращается внимания на самое главное. А что же самое главное? Самое главное – это та духовность, о которой, к сожалению, почти ничего не говорим. Самое большее, о чем мы говорим, о нравственности. Нравственность еще, да, это обращает внимание, конечно. Нравственный человек или, напротив, аморальный – это мы все прекрасно понимаем. Но, вы знаете, вот приходится делать чуть ли не открытие, приходится делать церкви, когда она говорит о том, что такое духовное. Оказывается, это вовсе не багаж знаний, вовсе не умение себя вести, совсем не культура поведения, не образованность, совсем нечто, совсем другое. При этом христианцы утверждают, что именно это-то другое, о чем будем поговорим, да, оно и является источником всего происходящего в человеческой жизни, как индивидуальной, так и общественной. Что же подразумевает христианство, когда говорит «духовные», и когда действительно ставит такой вопрос «духовные причины». Какие это духовные причины? О чем идет речь? О чем действительно идет разговор? Да, но это не политика, наверное, верно, да. Это не какая-то социальная проблематика, не экономика. Кажется, верно. А что же тогда еще? С горечью приходится говорить, часто читать, и видеть и слышать, как вот это то понятие, которое мы произносим духовное, оказывается каким-то иксом, закрытым совершенно от сознания людей. О каких же духовных причинах можно говорить, когда мы рассуждаем о каких-то происшедших событиях? Христианство утверждает, что духовность человека – это внутренний его мир. Какой же внутренний мир? Какой? Это совсем не тот, что у нас там, знаете ли, мы переживаем, радуемся или страдаем, да, любим или ненавидим и так далее. Нет, речь идет совсем о другом. Речь идет о той стороне человеческой жизни, которая происходит, да, внутри его, но с чем связана? Вы знаете, можно быть очень образованным человеком и в то же время очень гордым. Может быть, кажется культурным человеком, но чрезвычайно тщеславным. Можно обладать хорошим развитием, но в то же время страдать невероятной завистью по отношению к каждому человеку, если тот другой вдруг оказался лучше меня. Вот эти вот вещи-то, эти-то вещи, которые совсем не связаны ни с культурой, ни с образованием, ни с эрудицией, а связаны, смотрите, с какими вещами, оказывается. Что это такое зависть? Что это такое лицемерие? Гордыня, тщеславие. Если мы говорим об отрицательных характеристиках, и в то же время, напротив, наоборот, благожелательство человека, искреннее благожелательство к каждому, честность, справедливость, можно сказать, даже громкое слово, но оно, его приходится говорить, потому что оно очень много выражает. Любовь к каждому человеку, причем каждому, независимо даже от того, кто он, что он и как он. Вот эти вот свойства, эти свойства, они в христианстве именуются духовным состоянием человека. Обратите внимание, насколько может быть различным понимание человека. С одной стороны, его внешние, просто ну, блестящие характеристики. Человек культуры поведения, образованный. Что вы еще хотите? Развитой. И вдруг в то же время, знаете ли, с ним даже трудно быть. Настолько самолюбивый. Настолько самонадеянный, настолько человек высоко о себе думает и мнит, что просто, ну, знаете, ну, трудно буквально с этим человеком, не прикоснись даже. Легко уязвляется, малейшее, может быть, замечание или несогласие с его точкой зрения вызывает уже у человека ответную неприязнь, раздражение, а то и хуже. Вот христианство обращает внимание вот на что. На вот, вот что такое внутреннее, вот что такое духовное, вот оно духовное состояние человека. Оно складывается, или, может быть, если хотите, его можно понять, из двух, так сказать, характеристик – отрицательных и положительных. Вот что характеризует человека – благожелательство, сострадание, милосердие, любовь или, напротив, самомнение. Кстати, самое страшное – самомнение, тщеславие, а отсюда и все прочее, и зависть, и лукавство, и лицемерие. Вот что является духовной характеристикой человека. Но не просто является. Христианство утверждает, что именно вот эти свойства человека, которые в зависимости от того, что будет преобладать, положительные или, напротив, отрицательные, они являются движущей силой всей деятельности человека. А они определяют характер его деятельности во всех отношениях. Именно определяют его отношение не только к окружающему миру, не только к людям, с которыми соприкасается, а вообще ко всему. В зависимости от внутреннего мира создаются целые философские концепции. Смотрите, попробуйте сопоставить там Хомякова или Ницше. Это Ницше, который заявлял, что больной – это паразит общества. Он ничего не дает обществу, а только оттягивает на себя средства. Следовательно, выводы все совершенно очевидны. Посмотрите нашего, например, Рублев, который написал изумительную эту троицу, которой поражаются все, да. Или Врубель, который рисовал демонов. Причем он именно постоянно, это, понимаете, прямо изнутра идет у человека. Один пишет святые лики, потрясающие лики, другой пишет ими дьявольские, демонические. Откуда идет? Вот оно, оказывается, духовный мир человека в чем? Совсем не образование, совсем не эрудиция, совсем нет, совсем не внешняя воспитанность. Вот, оказывается, что является определяющей силой в поведении и в творчестве, что очень важно, и в творчестве всего человека. Отсюда же рождаются различные политические концепции. Демократия, республика, рабовладельский строй, все что угодно – рождаются опять из этого внутреннего мира. Почему об этом приходится говорить? Так сказать, это вполне понятно. Когда мы пытаемся определить главную причину происходящего каких-нибудь событий, тем более таких событий, как это страшное событие столетней давности, то, наверное, нужно смотреть не на то, какова была просто политическая ситуация и деятели этой политики, а на то, откуда это все выплыло, что определило, по какой именно глубинной духовной причине это произошло. Приходится, ну, постоянно же говорить, что вот это вот духовное состояние определяет все человеческое творчество и всю человеческую деятельность. Он может себя держать какое-то время, но это прорвется обязательно, если когда у него это его духовное содержание безобразное, отвратительное, да и оно обнаруживается. Так вот, если теперь обратить внимание, непосредственно подойти к вопросу, какие же были духовные причины революции 17-го года. Что, наш народ такой плохой? И что он злой? И что он кровавый? В чем дело? Что случилось? Не нашим ли народом восхищался Достоевский? Помните, что он писал? Как замечательно писал. Вы не смотрите на эту внешнюю поведенческую сторону нашего народа. Да, он ворует, он и пьет, он развратничает. Вы не смотрите на это, а вы посмотрите, что глубже. И что же он усматривал там, в том, что глубже? Можно сказать так. В его нутре, извините за такое слово, да, именно там, у него, оказывается, есть горит лампадочка некая. Как, если хотите, светлячок некий. И этот светлячок удивительный. Какой он? Что за светлячок? Оказывается, если коснуться глубины души человека, то мы часто там находим поразительные вещи. Приходилось неоднократно сталкиваться с таким явлением, когда, например, пьяница, ругатель, я не знаю, что из этого только, но, в общем, безобразное поведение человека. И вдох, он так, выпивший, хорошо, вдруг начинает говорить такие вещи, что просто удивляешься, начинает каяться, начинает говорить, что я действительно негодяй, что я только делаю, и зачем я только живу, и какой же смысл во всей моей этой жизни. Вдруг человека обнаруживается вот это вот нечто сокровенное и глубокое, которое до этого в трезвом состоянии никогда даже не увидишь. Вдруг пробуждается у него, знаете, вот это подспудное, если хотите, или сокровенное чувство какое, насколько положительное. Если хотите, он прям кается. Приходилось много раз убеждаться и удивляться, и не только удивляться, а вы знаете, просто даже невольно склоняться перед этим человеком, который вдруг может увидеть все то гадкое, что у него было, что он делал, как он жил, и действительно просто каяться. Вот, оказывается, что может быть в человеке. Но что же является той определяющей силой, которая, ну, если хотите, воспитывает человека, показывает человеку, дает возможность познания человеку своего внутреннего мира. Если хотите, помогает формировать человеку вот ту духовность, которая была бы действительно не только его украшением каким-то, нет, а была бы той действенной силой, которая проявлялась бы в его всей деятельности. Вы знаете, говорят так, что тот народ, в котором живет, есть, существует церковь, она ответственна за формирование вот той или другой духовности в человеке и в обществе. Как закваска. Тот, кто читал Евангелие, наверное, помнит, что Христос говорил: «Царство Божие подобно закваске» и так далее. Как закваска некая, которая кажется, вот в данном обществе есть, и как она действует в зависимости от состояния этой закваски. Не надо смешивать двух пониманий, кстати, церкви. Ну, я не знаю, здесь для вас это столь важно или нет, но все-таки я скажу, что одно дело, когда мы говорим о церкви, как том принципе, если хотите, которому начало дал Христос, тот принцип, который сосредотачивает в себе всю совокупность положительных идей, и совсем другое, как та реальность, которую тоже называют церковью, то есть церкви, вот это видимое существование той организации или того общества, которое именно так называется. И это общество или эта организация может быть очень различным. Оно может действительно отвечать вот той изначальной цели, которая именуется церковью с большой буквы, а может очень и очень уходить от нее. Почему? А потому что это же общество. Это человеческое общество, это человеческая структура, можно сказать так. Вот. И люди-то разные. И входят в нее, в эту церковь, входят. Каким образом? Да подчас это очень просто. Очень просто. Его окрестили, он уже член церкви. Оказывается, он член церкви, потом независимо от своих даже нравственных качеств. Оказывается, можно быть членом церкви только потому, что тебя крестили. А какой ты? Ну, это уж вопрос другой. В том-то и дело, оказывается, что членом-то церкви можно быть очень различным. Это членство, если хотите, как гармошка. Вот гармошку сжали, и все уже ничего, никакого звука тут не может быть. А можно ее растянуть. И потом, какая мощь звука может быть, так оказывается, принадлежность человека к церкви, она обусловлена вот его внутренней жизнью, как одного человека, так и всей совокупности членов этой общины, или этой организации, или этого общества, которое именуется церковью. Но, в принципе, каждая из них, вот это, каждая церковь – греческая, русская, американская, румынская, какая угодно – она, в принципе, должна проповедовать и должна назидать людей тем, что сказано в Евангелии. Но не просто сказано, а объяснять, призывать, показывать, помогать. И вот от того, в какой степени та или иная церковь исполняет эту свою миссию, формируется духовное состояние всего общества. Что из этого происходит? Мы часто смотрим на события, которые случаются, как на что-то вдруг неожиданно происшедшее. С христианской точки зрения нет случайности. Нет. Все происходит закономерно. Причем закономерно происходит каким образом? В соответствии с духовным состоянием данного общества. Именно в соответствии с духовным состоянием, а не случайно. Случайности нет. Все же те силы, которые мы видим действующими при этом, политические, например, деятели, какие-то общества, там революционеры, неважно кто, они являются, оказывается, только инструментами или орудиями исполнения тех духовных законов, которыми всегда живет человек и живет общество. Первичным двигателем истории являются духовные законы и духовное состояние человека. Все же прочие, пожалуйста, вам, могущественные какие-нибудь императоры и цари, политические деятели, писатели, музыканты, деятели искусств, все, они являются только выразителями того духовного состояния, которое есть и у них, и касается всего общества как такового. Почему приходится об этом так долго говорить? Потому что невозможно понять духовных причин катастрофы 1917 года, если мы начнем рассуждать и говорить, кто там виноват. Николай II, императрица, масоны, да, большевики, Троцкий, Бронштейн, который, по-моему, в марте, что ли, 1917 года приехал из Америки, или Ленин, который из Швейцарии прибыл в вагоне. Они только инструменты, они делали свое дело, но с точки зрения именно духовных законов они были только инструментами, исполнителями. Исполнителями чего? Того состояния, в котором находилось наше общество. А общество определяется, еще раз говорю, закваской. Россия была православной страной. Уже тысячу лет она была православной. И поэтому состояние именно православия в нашем народе, в самой церкви и в нашем народе, оно определило в конечном счете и вот те события, которые произошли 100 лет тому назад. Василий Васильевич Розанов – это известный, знаете, писатель, мыслитель, он философ, публицист, такой очень интересный человек. Когда совершились вот эти вот события 1917 года, то он написал даже так. «Русь слиняла в 2 дня, самые большие – в 3. Не осталось царства, он говорил об отречении от престола Николая II. Он современник писал. Это сейчас некоторые пытаются, он не отрекался. Ну, конечно, современники этого не знали. Мы лучше знаем. Не осталось царства, не осталось церкви, не осталось войска и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом, буквально ничего. Все во мгновение ока разрушилось. Разруха, хаос. Он написал, очень точно выразил, язык-то у него очень хороший. Политические силы были? Конечно. Конечно. Деятели были? Да. Когда 2 марта 1917 года Николай II отрекся, утром сам, а уже к вечеру из-за сына Алексея, в пользу уже своего брата, то он назначил, ну, не знаю, в какой момент, но, наверное, до отречения, потому что если отрекся, он уже не мог назначать. Ну, не знаю, то, знаете ли, пограничные ситуации. То он назначил главой правительства Львова некоего, главой Временного правительства, которое состояло из 8 человек всего, из них 7 человек были масонами. Это очень интересный факт. Ну, что дальше началось, это уже историки великолепно могут все это писать и рассказать. Но суть-то в чем? Все во мгновение ока развалилось вдруг, раз и развалилось. Как хрустальный сосуд ударили, и его уже нет. Как золотое кольцо, стерли в порошок. И где оно? Только порошок, который рассыпан, а кольца уже нет. Так вот и здесь. Что же произошло-то? По какой причине? Еще раз говорю, сколько угодно мы найдем литературы, в котором написаны все детали и дворцового этого переворота, и отречения, и участников, и деятелей. Все смотрят на эту политическую сторону, на этих деятелей. Но не хотят посмотреть, а что же происходило в духовной стороне нашего общества, нашего народа и нашей церкви. Что? А здесь, оказывается, эти события 1917 года действительно были прямо обусловлены, явились прямым следствием тех духовных процессов, которые происходили у нас. Вы знаете, когда мы пытаемся оценить какую-либо проблему, то мы обращаемся к экспертам же. Ну, понятно. Тот человек, который ничего не понимает, ну что, что его спрашивать? Он гадает на кофейной гуще. Кто же является лучшими экспертами в оценке духовной стороны происходящих событий, как не те, кого, если хотите, русская церковь, называет святыми, Причем какими святыми? Теми, не просто, знаете ли, ну, мученик, который, вон, разбойник, например, правый, он, помните, бандит, рядом с Христом распят. Но его, конечно, причислили к лику святых, поскольку Христос сказал, что сегодня будешь со мной в раю. Но он еще кто? И его мнение, конечно, мы бы не приняли, потому что это не святой по душе человек. Здесь же мы хотим обратить внимание к мнению тех людей, которые действительно достигли чистоты. Почему это очень важно? Во-первых, это честные люди. Без никакого лицемерия, никакой зависимости от каких-то политических воззрений. Не поэты, они писали только о том, что есть по существу. Есть в каком смысле? То, что касается состояния, духа, духовного состояния людей. Вот что важно. И вот здесь мы с вами приходим к такому, к такой картине, которая, надо сказать, производит сильное впечатление и далеко не то положительное, о котором мы думали. Например, у многих, вот особенно у историков, такое впечатление было, что русская церковь была государственной церковью, и она поэтому обладала огромным рычагом воздействия, она обладала свободой, и, пожалуйста, ей, если хотите, все было позволено. Ошибка! Ошибка! Откуда это взяли только? Что вы? Посмотрите, что началось с Петра I. Патриарха убрал тут же, заменил так называемым синодом, фактическим главой которого стал офицера, который командовал. Вы посмотрите, 18 век, что делалось. В конце 18 века в монастырях запретили даже монахам иметь чернила и ручки, чтобы не вздумали ничего не писать. Принимать можно было в монастыре только отставных солдат и вдовок священника. Из монастырей изымались там участки и так далее, земли. В 1872 году митрополит Киевский Арсений писал: «Церковь подвергается жестокому притеснению под видом лукавого попечения о ней». Он выразил очень точно. Церковь не имела никаких прав, не могла назначить никакого епископа или поставить епископом, не могла никого перевести. Все это делалось только за подписью императора. Он даже главой церкви стал. Вы можете себе представить, что это такое светский человек? Когда, кстати, каноны Вселенских соборов категорически запрещают это и анафематствуют того светского человека, который начинает в вопросах церковных командовать архиереями. Под видом жестокого притеснения, под видом лукавого попечения, на самом деле жестокое притеснение. Не говорю уже о том, что благодаря политике, так сказать, наших многих императоров, да, что происходило в нашем духовном состоянии нашего общества. Когда касаешься характеристики религиозности нашего светского общества, например, 19 века, то просто поражаешься. Вот в этом году отмечается 150-летие кончины святителя Игнатия Брянчанинова. Он искал кому же можно обратиться, чтобы понять, что такое православие? Вы можете себе представить? Искал, с трудом нашел. С трудом нашел одного. Игнатий Брянчанинов этот пишет, что уже богодухновенных наставников нет с восклицательным знаком. Феофан Затворник, это я вам называю авторитетом, который может быть на слуху у всех, что ни на кого положиться нельзя. Нет их, действительно, духоносных наставников. Вообще состояние очень печальное. Вот, например, еще Серафим Саровский даже, который скончался в 1833 году, да, уже в то время говорил, мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере дошли, что под предлогом просвещения зашли во тьму неведения. Действительно, богословие касалось чисто внешней проблематики, а духовная жизнь постепенно исчезала. Если вы знаете, мы посмотрим на высказывания святых о состоянии монастырей, о состоянии, духовном состоянии нашего народа, то мы просто будем поражены. Люди, еще раз повторяю, не знают об этом. Но все время у нас впечатление, русская церковь была такой, о Боже мой, все было заполнено православием. Ничего подобного. Внешне, да, было полно церквей, храмов, монастырей, да, духовенства, верно. Внешне полно. А что внутренне было? Вот тот же Брянчанинов пишет о монашестве и о самой церкви. Напоминаю, он скончался в 1867 году. То есть писал в середине вот, 19 века. Что писал? «Состарившееся, изветшавшее дерево нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев, еще выражает объемистым стволом крепость и здравие, но внутренность его уже истлела. Первая же буря сломит его». Феофан Затворник говорит, еще одно-два поколения, и православия у нас не будет. Вы слышите, это речь-то идет. Он скончался в конце 92-го или 94-м году. И православия не будет. Он угадал точно, через полтора поколения началась революция. И как корова языком все смела, все, все монастыри, храмы, духовенство, монашество, духовные школы. Судя по духу времени, пишет Брянчанинов, и по брожению умов должен полагать, что здание церкви колеблется страшно и быстро, некому остановить и противостать. Последнее можно сказать о духовных журналах и о преподавании закона Божия в духовных школах. Большими авторитетами в оценке духовного состояния являются оптинские старцы. Что они говорили? Я просто зачитаю. Это просто необходимо. Варсонофий Оптинский, известнейший авторитет, говорил, смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие, нигилизм, мертвечина. Слышите, о чем говорит? О духовных школах. И дальше произносит фразу, которая, конечно, звучит потрясающе. Революция в России произошла из семинарии. Да, в первых рядах революционеров часто можно было видеть именно семинаристов. Когда однажды выступал инспектор Московской духовной академии, последний архиепископ Илларион Троицкий, закончил свое выступление и сказал, ну, пожалуйста, какие вопросы? Встает студент, и от себя, и от лица многих прямо сказал: «Спасибо, вы хорошо говорили, но вы ничего не сказали о том, что мы сейчас должны сделать для революции, чтобы исправить жизнь». Он был потрясен. А что писал Иоанн Кронштадтский? Имя которого, ну, всем известно. Во-первых, он резко осудил реформы Николая II 1905 года. По этим реформам была дана свобода всем вероисповеданиям, хорошее дело, всем вероисповеданиям, всем религиям, кроме Русской Православной Церкви. Она как была, так и осталась ведомством в государственной структуре, во главе которой стоял император, а основным руководителем был, как всегда, обер-прокурор, назначаемый императором. Все вероисповедные получили свободу. Это же Илларион Троицкий писал: «Боже мой, что же такое? Все религии у нас в России могут созывать соборы, выбирать себе патриархов. Только один трон патриарший в Успенском соборе Кремля остается пустым». Император не разрешил ни собора, ни избрания патриарха. И вы же знаете, что собор, тот знаменитый собор, который состоялся в Русской Православной Церкви 17-18 годов, он начался только после того, как Николай II отрекся от престола. Только тогда этот собор смог состояться. До этого, даже этого невозможно было. Так вот, Иоанн Кронштадтский пишет: «Свобода печати всякой сделала то, что Священное Писание и книги отеческие пренебрегаются, все дадут ответ Богу за потворы. Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвержены каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она пустеет». За что? И он говорит: «За свое безбожие и за свои беззакония». Значит, насколько же глубоко уже проникло это. Он пишет, Иоанн Кронштадтский: «Земное Отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство неверию и богохульство Льва Толстого». И когда он скончался, кстати, потом Лев Толстой, то император послал букет цветов на могилу. «За его потворство богохульца Льва Толстого и всего так называемого образованного мира, министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращении России». Это Иоанн Кронштадтский пишет. «Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею». Вообще, когда обратишься вот к этим источникам, еще раз повторяю, к действительным экспертам, именно людям святым, не политикам, не богословам, не историкам, а святым, я это подчеркиваю, потому что действительно, кто мог указать на суть вещей, именно духовную сторону жизни, нашей жизни, когда обратишься к ним, то просто поражаешься, оказывается, в каком состоянии, духовном состоянии оказалась наша Россия перед этими событиями. Эти события, оказывается, явились не случайностью, и не просто потому, что нашлись там Троцкий, Ленин и прочие, совсем Керенские и так далее. Это были все орудия. А это состоялось потому, что духовное состояние нашей церкви, нашего духовенства, монашества, нашего народа оказалось вот в каком положении. Кровью обливается сердце, как писал Макарий Оптинский, или как говорил Иоанн Кронштадтский. Правильно сказал Брянчанинов. Это древо цветущее, роскошное, с мощным стволом, но внутри сгнившее. Вот оно, духовное состояние. Внутри оно определяет состояние, а не эти внешние формы. Не количество монастырей и храмов. Нет. А то состояние, в котором находился наш человек, наше общество. Это очень важно понимать. Почему? А по той простой причине. Мы же о чем говорим? Что народ, не осознавший причин бывших своих бедствий, не избегнет их, не избегнет будущих, не сможет избежать. Какое же это бедствие? Оказывается, главным этим бедствием, вот оно что является. Знаете, можно привести огромное количество фактов, причем фактов, я вам скажу, что страшных буквально, что происходило в то время, не где-нибудь, не какие-нибудь большевики, коммунисты и так далее, меньшевики, эсеры. Нет, нет, в церкви. Что происходило в духовных школах. Ведь доходило до того, что семинаристы стреляли в своих ректоров, инспекторов. Вот до чего дошло дело. Вот она где причина. Вот почему произошла революция. Это цветущее древо изнутри уже подгнило. Но это, конечно, есть, к этому всему есть и вопрос. Вопрос какого рода? Ну как же? Мы же видим, смотрите, сколько новомучеников. Сколько наша церковь сейчас прославила в лике святых. Посмотрите, сколько еще людей было действительно верующих, искренних, и готовых было идти на смерть даже, но не отречься от веры. Верно. Конечно. Конечно. Россия еще не превратилась вся поголовно, стопроцентно, в то состояние, о котором мы говорим. Нет. Были. Да. Были, но сопоставьте только общее это состояние и вот это значительно ничтожное число людей, которые еще сохранили верность Богу, верность Христу. Приходится приводить, ну, такой пример, который, может быть, ярко нам покажет, ответит на этот вопрос. Вы знаете, иногда человеку простому, верующему христианину, грешному, конечно, грешному, но если ему скажут, или мы тебя сейчас расстреляем, или ты отречешься от Христа, я думаю, что очень многие грешные люди, совсем не святые, но скажут: стреляй. Дальше. А дальше вот что. И если такое случится, церковь канонизирует его. Почему? Потому что он показал пример верности, мужества, стойкости в своей вере, в своих убеждениях. По крайней мере, та масса мучеников, которую мы вспоминаем в первые три столетия нашей эры, они как раз этим отличались. И сейчас то же самое. Так что, видите, оказывается, и мы сейчас прославляем кого? Вот этих мужественных людей, которые действительно могли вот удержать себя, могли остаться верными. Они какие люди эти? Какие? Святые по своей чистоте души? Ну нет, грешные, конечно, были. Нет, но они оказались твердыми. Вот этих людей действительно сейчас Церковь совершенно справедливо прославляет, почитает, канонизирует и объявляет святыми. Да, были, но общее состояние какое было? Ну что вы! Вот, например, митрополит Серафим Чичагов, прославленный, то же самое, Клику святых, в 1910 году писал, в 1910 писал: «Еще год, и не будет даже простого народа около нас. Что же может быть с государством? Оно погибнет вместе с нами». И теперь уже безразлично, какой синод, какие прокуроры, какие семинарии, академии, все охвачено агонией, и смерть наша приближается. В 1910 году. Представляете, какие вещи уже писал. Он тут говорит еще многое другое. Да, но очень, очень серьезные. Об этом люди, все вот эти действительно чистые, святые, разумные, они писали, что происходит с духовным состоянием. Еще раз я подчеркиваю, вот оно, что характеризует нашу жизнь. Вот где источник жизни и смерти. Это душевное состояние людей. А вовсе не культура, не образование, не знание, не поведение как таковое. Нет, нет. Вот сейчас, когда уже 100 лет прошло, сейчас очень важно вспоминать об этом. Очень важно.